Мирные обитатели сел счастливы, но чтобы восчувствовать свое счастье, надо, чтобы они сознавали его. Все истинные утехи человека им доступны. Они страдают лишь от тех несчастий, кои неразлучны с человеческой природой. И тот, кто воображает, будто избавился от них, на деле лишь променял их на другие, более жестокие несчастья. Человек, лишившись первобытной своей простоты, до того тупеет, что сам не знает, чего ему желать. Богатство приносит ему лишь осуществление прихоти, а не счастье. Сословие земледельцев единственно необходимое и самое полезное. Человек в нем становится несчастным, лишь когда его тиранят, измываются над ним, развращают его примером своих пороков. И ведь именно в этом сословии залог истинного процветания страны, силы и самобытного величия народа, который ни в чем не зависит от других наций, не вынужден нападать на них, дабы возвысить себя, и находит самые надежные средства для своей защиты. Когда хотят определить мощь какой-либо страны, светские умники осматривают дворцы государя, его гавани, его войска, арсеналы и города, а настоящие политики осматривают поля и нивы, идут в хижину землепашца. Первые видят то, что сделано, а вторые — то, что можно сделать. Исходя из сего правила, в Клоране еще более Эветанже стремятся сделать жизнь поселян сколь возможно приятнее, но никогда не помогают им выйти из своего сословия. Ныне и сами зажиточные, и самые бедные словно с ума посходили. Все посылают своих детей в города. Одни отправляют их учиться, дабы они стали когда-нибудь господами. Других родители отдают в услужение, желая снять с себя бремя их содержания. Зачастую молодые люди сами стремятся побродить по белу свету. Девушки мечтают о господских уборах. Юноши поступают за границей на военную службу, им кажется, будто они стали более важными особами, когда принесли в родное селение вместо былой любви к родине и свободе заносчивость и вместе с тем раболепство солдат-наемников и смешное презрение к прежнему своему состоянию. В Клоране всем поселянам доказывают, сколь вреден такой их предрассудок. Ибо дети их в городах развращаются, бросают своих родителей, в постоянной погоне за фортуной рискуют своей жизнью, утратой нравственности, но очень редко достигают преуспеяния, ибо оно достается одному из сотни. Если упрямцы не слушают увещеваний, никто не поощряет их нелепых фантазий. Им, скрипя сердце, предоставляет возможность устремиться навстречу порокам и нищете. Зато тех, кого удалось убедить, в Клоране изрядно вознаграждают за сию жертву, принесенную ими здравому смыслу. Их учат уважать свое естественное состояние и тем самым уважать самих себя. С крестьянами здесь обращаются просто – без городских церемоний, держит себя с ними степенно и непринужденно, так, чтобы сама манера обращения ставила каждого на свое место, но учила бы соблюдать свое достоинство. В своем проекте Конституции для Корсики Руссо пишет: «Необходимо, чтобы каждый труженик не считался по рождению ниже любого из граждан». Не найдется ни одного добропорядочного крестьянина, который не почувствовал бы уважения к себе, когда ему покажут, что к нему относятся иначе, чем к мелким выскочкам, кои на краткое время покажутся в деревне, чтобы покрасоваться там и приобретенным лоском затмить родителей. Господин де Вольмар и барон де Танш, когда он бывает здесь, редко пропустят деревенские празднества, присутствуют на гимнастических состязаниях, на раздаче наград, на военных смотрах, устраиваемых в Клоране и в окрестностях. Здешние молодые люди по натуре своей пылкие и воинственные. Видя, что старым офицерам нравится их сборище, они проникаются уважением к себе и больше верят в свои силы. У этих юношей сознание своего достоинства еще более возрастает, когда им показывают, что отставные солдаты, служившие в чужих странах, во всех отношениях менее искусны, чем они. Ведь что ни говорите, а никогда 5 су жалованья и страх перед палкой офицера не вызовут того соревнования, на какое способен человек свободный и стоящий под ружьем в присутствии своих родителей, своих соседей, друзей, своей возлюбленной, человек, желающий прославить свой край. Итак, у госпожи де Вольмар имеется строгое правило не помогать поселянам в их попытках переменить свое сословие, но стараться сделать счастливым каждого, кто остается ему верен, и в особенности препятствуя тому, чтобы сословие, самое счастливое из всех, а именно сословие крестьян в свободном государстве, уменьшилось в численности в пользу других. На это я возразил, указав на разнообразные дарования, каковые природа распределила между людьми, словно для того, чтобы каждый применял свои способности, в каком бы сословии он ни родился. Тогда Юлия ответила мне, что помимо дарований нужно прежде всего принять в соображение нравственность и счастье. Человек, сказала она, существо слишком благородное, чтобы служить просто-напросто орудием других людей. Не следует употреблять его для каких-либо дел, не спрашивая, подходят ли они ему. Ведь не люди созданы для мест, а места созданы для людей. И чтобы произвести достодолжное их распределение, надобно заботиться не только о том, чтобы приставить каждого человека к такому делу, какому он больше всего подходит, но и о том подумать, какое дело больше всего годится для сего человека, чтобы он был честным и счастливым. Никому не позволено губить душу человеческую ради выгоды других людей, обращать человека в негодяя только потому, что он нужен как слуга знатным господам. Однако на каждую 1000 людей, покидающих деревни, не найдется и десятка таких, кого город не погубил бы. В своей испорченности они заходят даже дальше, чем люди, привившие им свои пороки. Те, кто преуспел и составил себе состояние, почти все достигли сего бесчестными путями, ведь только они одни и ведут к богатству. Несчастные, коим не повезло, уже не возвращаются к прежнему положению и нищенствуют или воруют, лишь бы не стать снова крестьянами. Ежели из этой 1000 найдется один, кто устоит перед дурными примерами и останется честным человеком, как вы думаете, можно ли, взвесив все обстоятельства, сказать, что он живет столь же счастливо, как жил бы вдали от неистовых страстей, в тишине и безвестности первоначального своего положения? Для того, чтобы следовать своему призванию, надобно его знать. А разве легко распознать дарование людей? И если в том возрасте, когда решается судьба молодого человека, так трудно бывает определить таланты юношей, даже когда за ними наблюдали самым внимательным образом, то как же простой крестьянин сумеет сам определить свои способности? Нет ничего более ненадежного, чем признаки тех или иных наклонностей, кои сказываются с детских лет. Зачастую здесь подражание играет большую роль, нежели талант. Наклонности скорее зависят от случайной встречи, нежели от определившейся способности. И даже сама наклонность еще не говорит о большом даровании. Подлинному таланту, подлинно даровитому человеку присуща известная простота. Он менее беспокоен, менее пронырлив, меньше стремится выставить себя на показ, нежели мнимый талант, который принимают за настоящий, хотя он представляет собой лишь суетное желание блистать, не имея к тому никаких возможностей. Один, например, услышит дробь барабана и хочет стать генералом. Другой увидит, как строят дом, и вообразит себя архитектором. Гюстен, мой садовник, видя, как я рисую, возымел склонность к рисованию. Я отправила его учиться в Лозанну. Он уже считает себя художником, а на самом деле он только садовник. При выборе ремесла нередко все решает случай или желание выдвинуться. Еще недостаточно чувствовать в себе дарование, надобно, кроме того, хотеть всецело отдаться ему. Разве какой-нибудь принц пойдет в кучера, потому что он хорошо правит лошадьми, запряженными в его карету? А разве чревоугодник герцог, который придумал превосходное рагу, захочет стать поваром? Талант желают иметь, чтобы возвыситься, но опускаться при помощи талантов никто не пожелает. Как, по-вашему, это закон природы? Ежели бы даже каждый знал, какой у него имеется талант, и захотел бы следовать своему призванию, многие ли могли бы это сделать? Много ли тех, кто в состоянии преодолеть несправедливые препятствия или победить недостойных конкурентов? Тот, кто чувствует свою слабость, призывает себе на помощь коварство и козни, коими другой, более уверенный в себе, пренебрегает. Разве вы сами не говорили мне 100 раз, что чрезмерное старание покровительствовать искусством лишь вредит им? Безрассудно увеличивая число служителей муз, вносят путаницу, истинные достоинства глохнут в этом скопище, и все почести, которые должно было бы оказывать самому искусному, достаются самому ловкому интригану. Ежели бы существовало общество, в коем все должности и звания распределялись бы в полном соответствии с дарованиями и личными заслугами людей, каждый мог бы притязать на такой пост, где он больше всего оказался бы на месте. В реальной действительности, однако, надобно держаться более верных правил и отказаться от вознаграждения талантов, раз к преуспеянию ведет лишь самый низкий из них. «Скажу более», — продолжала она, — «мне трудно поверить, что все это множество разнообразных дарований следует развивать. Для сего надобно, чтобы количество людей, одаренных, в точности соответствовало потребностям общества. Ведь если бы для земледельческого труда оставили только тех, кто имеет явные способности к хлебопашеству, и взяли бы оттуда тех, кто более способен к другой работе, пожалуй, не осталось бы достаточного числа землепашцев, некому было бы возделывать землю и кормить нас». «С дарованиями, думается мне, дело обстоит так же, как с лекарствами, кои природа дает нам для исцеления наших недугов, хотя в ее намерение входит, чтобы мы не имели нужды во врачебных снадобьях. Есть ядовитые растения, отравляющие нас, есть дикие звери, пожирающие людей, есть пагубные для людей таланты. Ежели бы всегда нужно было каждую вещь употреблять сообразно ее главным свойствам, пожалуй, это принесло бы людям больше зла, чем добра. Народы добрые и простые не нуждаются в большом количестве талантов. Они лучше обеспечивают свои потребности благодаря простоте жизни, нежели другие при всей своей изобретательности. Но по мере того, как народы развращаются, развиваются их таланты, словно для того, чтобы заменить собою утраченные добродетели и заставить даже злых быть против их воли полезными для общества. Нашелся и другой предмет, относительно коего мне трудно было согласиться с Юлией, а именно подаяние нищим. Дом Вальмаров стоит у большой дороги, по ней проходит много нищих, и в подаянии здесь никому не отказывают. В кантоне Во нищенство, по свидетельству современников, было в это время настоящим общественным бедствием, которое не удавалось ликвидировать, несмотря на неоднократные указы, запрещавшие попрошайничество. Я убеждал Юлию, что милостыня — это не только зря выброшенное добро, отнятое таким образом у настоящих бедняков, но сей обычай способствует умножению числа попрошаек и бродяг, коим нравится их низкое занятие. Они становятся бременем для общества, да еще лишают его плодов полезного труда, какой они могли бы нести. «Я вижу, — сказала она, — что вы набрались в больших городах взглядов, которыми угодливые краснобаи любят польстить черствым богачам. Вы даже употребляете их выражения». Руссо здесь полемизирует с Вольтером, писавшим, что нищие — это паразиты, которые льнут к богачу. «Уже ли вы хотите унизить бедняка, презрительно именуя его попрошайкой? Как может столь сострадательный человек, как вы, произносить это слово? Забудьте его, друг мой, вам и не пристало употреблять его. Сие слово больше позорит черствого человека, который им пользуется, нежели несчастного, коего так называют. Я не стану разбираться, правы или неправы эти хулители подаянья. Я знаю только то, что мой муж, а он нисколько не уступает в здравом смысле вашим философам, часто передавал мне все, что они говорили по поводу милостыни, желая заглушить в человеческом сердце природное сострадание и развить в нем бесчувственность. Он всегда презирал их речи и нисколько не осуждал моего поведения. Его доводы весьма просты. У нас терпят и даже поддерживают, расходуя на то немалые средства, множество бесполезных занятий, из коих иные служат только разложению и порче нравов. Если даже смотреть на нищенство, как на своего рода ремесло, хотя и нет основания опасаться, что до этого дойдет дело, то окажется, что оно воспитывает в нас чувство сострадания, человечность, кои должны были бы объединять всех людей. Ежели считать, что для нищенства надобны особые способности, то почему бы нам не вознаграждать красноречие нищего, умеющего растрогать нас, и склонить к оказанию ему помощи, так же, как мы платим актеру, исторгающему у нас бесплодные слезы? Актер вызывает у меня восхищение чужими добрыми делами, а нищий побуждает нас самих сделать доброе дело. Все, что зрители чувствуют, когда смотрят трагедию, забывается тотчас же, как люди выйдут из театра, но память о несчастном, коему мы помогли, доставляет незабываемую и все возрождающуюся радость. Ежели большое количество нищих обременительно для государства, то разве нельзя сказать того же относительно других занятий, каковые у нас поощряют или хотя бы терпят? Только правитель может сделать так, чтобы нищих совсем не было. Но неужели необходимо обратить граждан в бесчеловечных извергов лишь для того, чтобы отвратить нищих от их занятия? Кормить нищих, говорят нам, значит разводить воров. И наоборот, препятствуя нищенству, мы уничтожим рассадник воровства. Я согласен, не следует поощрять, чтобы бедняки просили подаяния, но раз уж они сделались нищими, надобно их кормить, иначе они станут ворами. Ничто так не побуждает человека переменить свое занятие, как невозможность прокормиться им. А уж если кто испробовал сие праздное ремесло, то чувствует такое отвращение к труду, что скорее предпочтет воровать и кончить жизнь на виселице, чем вновь заставить руки свои работать. Нищему недолго попросить ляр, недолго и отказ услышать, но когда 20 раз откажут, он потеряет терпенье, и право уж лучше дайте ему 20 ляров, чтобы он мог на эти деньги поужинать. Ляр — мелкая монета достоинством в 1/4 су. Кто бы решился отказать нищему всем необременительном подаянии, если бы помнил, что оно может спасти 2 человек, одного от смерти, а другого от преступления. Я где-то читал, что нищие — это паразиты, которые льнут к богачу. Вполне естественно, что дети льнут к родителю. Но сии богатые и жестокосердые отцы знать их не желают и предоставляют беднякам самим себя кормить.